Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книги? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня, друзья, нас посетило письмо из города Красный Кут Харьковской области, пишет письмо Елена Николаевна, и она говорит следующее. «С уважением к вам, Елена Николаевна, пишу вам, прослушав некоторое время передачи вашей радиостанции, в том числе и библейские лекции. И возникло желание написать, поделиться своими впечатлениями. Передачи мне очень нравятся. Они меня вдохновляют. Часто бывает, когда, слушая передачу, плачу. И сожалею о утраченном времени неверия, о своей жизни, что начала свою молодую жизнь без Божьего благословения. И все строила своими руками. И вот теперь часто пожинаю плоды своих трудов. Но я теперь радуюсь, что у меня не все потеряно, что я имею надежду и веру, и любовь. Только Иисус вернул меня к жизни, подарил живую веру, что я не одна в своих бедах. Сколько раз слушаю передачу, и все время хочется попросить у вас, чтобы вы мне прислали литературу. Только если можно, конечно, бесплатно, потому что я не имею средств для существования. Работы нет, получаю алименты, но и те в последнее время с большими задержками. Хочется иметь дома для изучения немного литературы, кассет с христианскими песнями, но не получается. Предлагают мне купить две книги, очень интересные. Но они стоят 6 гривней. Где я могу купить, если я и хлеба редко могу купить? Мне часто говорит моя родная сестра, что я нашла в этой вере. Живешь, как все нищие. А если б воровала, как раньше, в совхозном саду яблони, и продавала бы, имела бы деньги, могла бы и одеться, и обуться. Я ей отвечаю, что это земное, все временное, и оно мне не надо. И меня не надо искушать такими разговорами. И не хочу возвращаться к прежней жизни. Это все земное, временное, и мне нужно искать вечного. Вечность мне дороже. И я действительно нищая на средства и на все остальное, и нищая духом. И прошу, если можно, вышлите мне, пожалуйста, Библию, если можно, с крупным шрифтом, и остальные книги, которые вы можете мне прислать. Но мне очень нравится также христианская поэзия. Я с ней познакомилась из календаря. Хочется больше узнать о Духе Святом, о Его работе в жизни человека, о воскресении Иисуса Христа. В общем, все, что мне сможет помочь, потому что я хотела бы узнать, как человек слышит, что ему говорит Бог. Некоторые говорят, что Господь мне сказал то-то и то-то, а я их слушаю и думаю, как они могут слышать голос Божий? Может, я его не умею слушать, или меня что-то держит, что я не всегда понимаю его? Да, и не все понимаю в самом деле. Бывает, приходят мысли, но я не пойму, откуда они взялись. Мне еще много нужно узнать. Мне интересно знать, что говорят другие братья и сестры о семейной жизни, о разводах. Если я развелась почти 10 лет назад, имею ли я право выйти замуж? С прежним мужем супружеская жизнь у нас не получается. Нас давно ничто не связывает, нам вдвоем, находясь в одной квартире, ни о чем даже поговорить. Только и всего, что у нас есть. Маленький сын еще, ему 12 лет, а мне 34 года. Я, конечно, и не представляю, смогу ли я все начать сначала. В квартире, в которой мы проживаем, я возненавидела жизнь, чуть не сошла с ума, и было время, что хотела лишить себя жизни. Но благодарю Бога, который удержал меня от вечной погибели. Я услышала проповедь по радио, и меня стало влечь слушать еще о Боге, а дальше я стала сама уже интересоваться, и вот уже полтора года прошло, как я уверовала. Так пишет, друзья, Елена Николаевна из Харьковской области. Елена Николаевна, благодарим вас за важное и трогательное письмо. Вы постарались рассказать то, что многие не рассказывают. То есть вашу личную трагедию. И все же, как хорошо, что вы решились написать. Замечательно, что вы не совершили того страшного поступка, который нашептывал вам сам сатана. Как велик Господь Бог, что Он не случайно привел вас к той радиопрограмме, которую вы услышали. Елена Николаевна, я представляю, как вам трудно сегодня в это время. Время, когда в семье у вас несогласия, проблемы. Я вам очень сочувствую и молюсь о вас и о вашем бывшем муже, о вашем сыне. Вы правильно сказали, что посреди вас стоит ваш сын. Я представляю, как больно вам и как больно сыну смотреть на все это и думать о том, что происходит. Хотел бы вам каким-то образом помочь, но я не смогу вам помочь во многом, будучи так далеко. Все же высылаю мой личный и письменный вам ответ и, кроме этого, две интересных книжечки о браке и семье. Эту проблему, уважаемая Елена Николаевна, нужно решать на месте и слушая, конечно, обе стороны. Я не могу вам пока еще ничего посоветовать, лишь одно могу сказать, что нужно набраться долготерпения и молиться ежедневно о том, чтобы сам Господь образумил также вашего бывшего мужа. Знаю, что это дело очень сложное, но вот, читая первое послание апостола Петра в 3 главе, находим такие слова: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Как видите, Елена Николаевна, зло не даст нам благословения. Мы должны даже любить врагов, говорит Христос, так что тем более отца вашего сына. Знаю, что это дело очень сложное, но реальное. Вы знаете, Господь может сделать в человеке полнейшую перемену. Он сделал уже перемену в вашей жизни, а разве не может сделать перемены в любой другой жизни? Ваш бывший муж – это такой же грешник, как и все остальные люди. Так что Господь Бог может тронуть и его сердце. Молитесь о нем искренно и помогите ему прийти к живой вере в Бога. Дорогие слушатели, вы только что прослушали мой ответ на письмо Елене Николаевны из Харьковской области. Ну а теперь, как всегда, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие друзья, радиослушатели, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, слушатели, что мы могли уже с вами встретиться в этой первой части программы. Ну, а теперь, друзья, откройте ваши Библии в главе 27 книги пророка Иезекииля. Я надеюсь, что вы у себя дома уже читали это место, перечитывали его. 27 и 28 главы сегодня перед нами, друзья. В прошлый раз мы рассматривали пророчество о Тире и о его исполнении с точностью до последних деталей. Сегодня руины Тира стоят как величественное свидетельство точности Божьего Слова. В главе 27 мы видим плач Иезекииля по поводу падения этого великого города. Иезекииль, пророк, сравнивает прекрасную финикийскую столицу с огромным кораблем, терпящим крушение. Я считаю, что это самое подходящее сравнение для столицы народа мореплавателей. Что привело к падению Тира, друзья? Написано в первых трех стихах: «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плач о Тире и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах. Так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь, я совершенство красоты». Друзья, гордость Тира, его восхищение собственным величием привели его к падению. Гордость и восхищение своей славой, величием и богатством привели к упадку многие нации. В этой главе говорится о том, как широко заходили границы финикийского государства. Оно начиналось от Китимских островов, то есть Кипр, и тянулось до Фарсиса, который являлся как бы отправной точкой для финикийцев. Написано дальше, что «фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей». Мы читаем 25 стих. Друзья, Тир был крупный коммерческий центр. Купцы съезжались покупать и продавать сюда отовсюду. И вот в стихе 17 говорится, что Израиль также привозил сюда свой товар. День, когда пал Тир, был днем ужасной скорби. Богатства, накопленные поколениями людей, бесследно исчезли в морской пучине. Жители Тира и Иерусалима были благословлены благополучием и процветанием. Но это благословение накладывало также большую ответственность на них, с которой они не справились. Поэтому Бог разрушил эти города. Мы читаем далее 32 стихи и далее 27 главы пророка Иезекииля, где говорится: «И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе. Итак, зарыдают о тебе. Кто, как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы. Множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки». Вот какое описание, слушатели, мы читаем здесь в этой главе, друзья. А сейчас мы переходим к одной из величайших глав в Священном Писании, это глава 28. И здесь в стихах первых и вторых мы читаем обращение, предназначенное для начальствующего в Тире. Написано здесь: «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце Марии, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Позже, друзья, позже в стихе 12 пророк обращается к царю Тира, и мы видим, что за великолепием этого великого царства, торгового, политического и военного центра стоит тот, кто предложил все земные царства Иисусу. Сам сатана. Там стоит сам сатана, друзья. И сегодня за всеми царствами этого мира, друзья, конечно, стоит сам сатана. Нравится нам это или нет, он стоит здесь, и он старается управлять этим миром. В главе 28 Иезекииль объявляет суд над начальствующим в Тире. Я считаю, что здесь нам дается, так сказать, прототип Антихриста. Вот что сказал о нем апостол Павел. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемый Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Мы читаем это во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, 4 стих. Друзья, подобно этому, начальствующий в Тире говорит: «Я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей». Друзья, но Бог отвечает ему на это: «Ты человек, а не Бог, хотя ты и ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Слушатели, какие страшные слова может сказать человек, не правда ли, друзья? Но как бы человек ни гордился, Бог остается Богом. Человек остается человеком, и притом грешным. Мы читаем далее в 3 стихе: «Вот ты, премудрее Данила, нет тайны, сокрытой от тебя». Здесь мы опять видим упоминание о Данииле. Как вы помните, Даниил и Иезекииль были современниками. Молодой Иезекииль питал огромное уважение к Даниилу, премьер-министру Вавилонского царства, человеку до конца преданному Богу. Здесь Иезекииль упоминает мудрость Даниила. Иезекииль говорит, что начальствующий в Тире был человеком умным. В древности было немало великих мудрецов, которые могли бы посрамить сегодняшних интеллектуалов. И вот некоторые люди думали, что они уже превысили себя до такого уровня, что достигли божества. К сожалению, слушатели, все это, конечно, все это самообман. В 11 стихе мы читаем: «И было ко мне слово Господне». Опять Иезекииль напоминает тем, кто мог забыть или усомниться, что он говорит не от себя это слово, а говорит именно слова Божьи. Он передает слово Господа. А сейчас мы переходим к плачу о царе Тирском. За царем и его царством стоит, как я сказал выше, сатана. Иезекииль, 28 глава, это одна из глав Писания, где дается описание происхождения самого дьявола и всего зла. Послушайте, что говорит Иезекииль: «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Друзья, да, сатана был мудрейшим из всех созданий Божьих. Он был сотворен совершенным по красоте. Если вы думаете, что сатана – это существо противное, с рогами, хвостом и копытами, как это часто рисуют его, вы глубоко ошибаетесь. Этот образ, то есть существо с рогами, хвостом и копытами, пришел к нам, друзья, из греческой древней мифологии. Этими чертами греки наделяли бога вина и веселья Бахуса. Слово Божье, друзья, рисует сатану совсем по-другому, иначе. Библия представляет его как совершенство красоты. К этому вопросу надо, конечно, относиться со всей осторожностью, потому что популярная идея, что сатана и его слуги внушают ужас своей внешностью, ведет к опасным заблуждениям. Сатана – самое совершенное по красоте создание Божье, и подобно этому слуги сатаны очень часто могут обладать поразительной красотой, друзья. Но не смотрите на внешность, не смотрите на внешность, друзья, не позволяйте ей уловить вас в их сети. Помните, что сказал апостол Павел: «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и не удивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Так читаем, друзья, во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, 13 по 15 стихи. Так как вы, друзья, сейчас видели, что сатана и его слуги принимают даже образ ангела света. Они могут вас, они могут нас очень легко обмануть, слушатели, своей внешностью, красивой внешностью. Но, слушатели, мы не должны поддаваться этой красоте, потому что за красотой стоит, конечно, лукавый. Езекииль говорит о царе Тира: «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Что же привело к его падению? Мы увидим ответ на этот вопрос, когда подойдем к стиху 15, слушатели. Написано дальше в 13 стихе: «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего». «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем», написано. Ни один из царей Тира, конечно, не находился в Эдеме. О ком же тогда идет речь? Конечно, о сатане, друзья. «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». Можете себе представить, друзья, какими великолепными были его наряды. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней». Читаем в 14 стихе. Сатана, друзья, был помазанным херувимом до того, как он пал. И он был назначен, чтобы осенять. Это значит, что он был поставлен охранять Божий трон. Это не Эдем, который на земле. Это картина самого неба, друзья. Сатана, вне сомнения, имел доступ на небо. «Ты совершен был в путях твоих и со дня творения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Читаем в 15 стихе. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Слушатель, причиной падения этого ангела была его гордость. Сатана вознамерился вознести свой престол выше самого Бога. Он пожелал отделиться от Бога и самому стать Богом. Он восстал против Бога. Бог не терпит возмущения против себя, друзья. Итак, что же он делает в таком случае? «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, и изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Читаем в 16 стихе. Друзья дорогие, сатана подвергнется суду за грех. Он только создание. Я не знаю, как для вас, но для меня эта мысль – большое утешение. Я, откровенно говоря, был бы не в силах победить его. Я ему не равня, поэтому я благодарен за то, что с ним разберется сам Господь Бог. В 17 стихе мы читаем: «От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». Мы читали: «От красоты твоей возгордило сердце твое». Вот она, гордость, причина падения сатаны. «Я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор». Читаем дальше. В один прекрасный день Бог собирается сделать из сатаны поучительное зрелище. «Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки». 19 стих. В будущем, слушатели, Бог собирается избавить от сатаны свою вселенную, и мы молимся, чтобы это время скорее наступило. В стихах 20 по 24 объявляется суд над Содомом. Но этот город не подвергнется полному разрушению. Езекииль говорит, что там будет кровь на улицах, а именно так все и произошло. Это стало достоянием истории. Интересно отметить, что столичный город Тир был разрушен полностью, и даже его прах был выметен, и этот город никогда не был восстановлен. Сегодня, приблизительно 25 столетий позже, Тира нет, но Сидон все еще жив. Мы читаем 25 и 26 стихи, где написано: «Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дам рабу моему Якову, тогда они будут жить на ней безопасно». И построят дома, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог их. Слушатели, Бог говорит: «Я соберу дом Израилев». Сатана не может помешать Божьим планам, друзья, связанным с Израилем или же связанными с нами. Не могут и сегодняшние теологи отрицать того факта, что Божий план входит в восстановление Израиля на своей земле в мире. Слушатель, красной нитью, главной темой у всех пророков является весть, что Бог не закончил с народом Израиля. По этой причине пророков необходимо изучать. Они проливают новый свет на Слово Божье так, что оно перестает казаться запутанной головоломкой, а становится задачей, в которой все отдельные кусочки нашли свое место. Итак, слушатели, мы подошли сегодня к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно на этой же волне и в это же время, то есть 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Слушатели, запишите мой адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья.